Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Мы помним время, и сравнительно не столь уж давнее, когда Библию достать было почти невозможно. Сегодня же Священное Писание доступно каждому. И мы привыкли, что Библию можно купить легко в любой церковной лавке или книжном магазине. Мы привыкли к русскому переводу Библии и порой забываем о том, что в России проживает много народностей, плохо знающих русский язык. А как они могут услышать Слово Божие? Да и сегодняшний россиянин, читающий Библию, насколько он способен эти священные тексты понимать? Нуждается ли Библия в современных переводах? Кто может стать переводчиком Библии и какими он должен обладать качествами? Об этом наша сегодняшняя программа. И наш гость – консультант Института перевода Библии, кандидат филологических наук Андрей Десницкий. В XIV веке святой Стефан Пермский, проповедуя православие среди язычников зырян, создал для них алфавит и перевел на зырянский язык псалтирь и другие богослужебные книги. Сегодня зырян, или как их стали потом называть, коми, 350 тысяч. Они относятся к малочисленным народам России, так же, как и нагайцы, ивенки, якуты. А кто для них переводит Библию?
В России до революции полная Библия была переведена на 9 языков. Новый Завет – на 5, отдельные Евангелия – на 20 языков. После 1917 года вся работа по переводу Священного Писания была остановлена. В Советской России проживало тогда более 130 народностей со своей уникальной культурой и языком. Идея создания института по переводу Библии на языки малых народов Советского Союза возникла у хорватского ученого Борислава Араповича в 1970 году. Это было время, когда Библию и на русском-то достать было практически невозможно, не говоря о языках экзотических. Борислав Арапович собирал единомышленников по всему миру. Сначала он думал лишь переиздавать уже готовые дореволюционные переводы. Так был создан Институт перевода Библии с центром в Стокгольме.
Мы в первом этом нашем шаге работы перепечатали репринтным способом 19 изданий. Значит, там 4 Евангелия на алтайском, на татарском, на осетинском, на коми языке, на марийском и так дальше.
Вся работа проходила в условиях строжайшей секретности и, как считает Борислав Арапович, с особым Божьим благословением. Тексты Священного Писания тайно переправлялись за железный занавес. К 90-м годам ситуация начала меняться, и Борислав Арапович решил всю работу перенести в Москву. Большую помощь институту оказали Российская академия наук и Русская православная церковь, которая дала помещение в бывшем Андреевском монастыре. Сегодня институт переводит Библию на 80 языков малых народов из 130 существующих. Для некоторых из них приходится разрабатывать алфавит, потому что у них нет письменности. Другие, имея письменность, часто не умеют читать на родном языке. Когда на апостолов в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, и все они заговорили на разных языках, проповедуя Слово Божие, то собравшиеся на праздник слышали их, каждый на своем родном языке. Потому что, как говорит апостол Павел, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В Красной книге языков России 63 классифицируются как исчезающие. И, возможно, лишь Слово Божие, переведенное на эти языки, не даст им умереть.
Сегодня мы будем говорить о том, необходимо ли переводить Библию на языки малочисленных народов России. Наш гость – кандидат филологических наук, научный консультант Института перевода Библии Андрей Десницкий. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Добрый день.
Андрей Сергеевич, я не раз слышал такое мнение, что поскольку наши народы худо-бедно знают русский язык, то, в общем, и переводить сейчас для них Священное Писание, в общем, нет никакого смысла. Достаточно синодального перевода. Зачем вы переводите Библию?
Ну, мы точно так же все знаем английский язык, все учили в школе.
Ну,
большинство
так,
людей
все
кое-что понимает, да, кто кое-что там ездил, правда, в Турцию, да, в Египет, может сказать несколько слов. В русской провинции, та, которая не совсем русская, примерно так же обстоят дела. Люди смотрят телевизор, приезжают в город, общаются на рынке, в магазине, но в быту они по-русски не говорят. Не так давно рассказывала одна женщина из Элисты, которая взяла в руки калмыцкий Новый Завет. Завета. И увидев его, она поняла, что Новый Завет – это не книга русских и прорусских, как часто очень люди думают. Это стандартная ситуация. Кому-то дают книгу на русском языке с большим крестом на обложке. Он отталкивает сразу. У нас своя вера, это нам не нужно. Ему дают книгу на его языке, где говорится о Исе, так мусульмане называют Иисуса, Мусе, так они называют Моисея. И ему интересно об этом прочитать, потому что он понимает, это о чем-то таком, что имеет значение для каждого человека. Дело в том, что мы не смотрим на Библию, как на некий инструмент, необходимый для приведения людей в церковь, и только, как часто это понимают. Мы смотрим на Библию, прежде всего, как на Слово Божие, которое живо и действенно, как оно само о себе говорит. Вот был пример на презентации Нового Завета в одной из мусульманских республик России. Я не буду называть место и город, это не важно. Выступал переводчик, сам христианин, рассказывал, как он работал над этим переводом. После чего поднялся один из местных лидеров исламских и сказал, ну, вообще эту книгу надо сжечь, а вас убить. Ну, так просто. Ну, разговор немножко замяли, поскольку был публичный разговор, значит, прямо сразу этого не произошло. И сразу после этого актриса, специально приглашенная, прочитала отрывки из этой книги, из Евангелия на языке. И человек, который сказал эти вещи, прислушался. Он никогда раньше не читал, не слышал Нового Завета. После этого снова взял слово и сказал, ну, вообще-то в этой книге ничего такого плохого я не обнаружил. То есть... И это тоже очень важно. Да, вот у нас сейчас много говорится о напряженности в отношениях межнациональных, межрелигиозных. Люди могут оставаться мусульманами, язычниками, буддистами, христианами, но пусть они хотя бы знают друг друга, пусть они хотя бы понимают.
В какой культуре живут христиане.
Конечно, и каковы те самые тексты, которые для них служат основой всего, да? Ведь многие даже не догадываются, что Иисус Христос и пророк Иса, которого чтут мусульмане, это одно и то же лицо. Есть еще один очень интересный пример. Это было на Северном Кавказе, опять-таки не скажу где. Дали текст Евангелия на родном языке «Муле в деревенской мечети». И спустя некоторое время снова приехали в эту деревню и спросили, ну как, вам понравилось? Он говорит, да, очень хорошо. Вот я раньше не знал иногда, о чем проповедовать в пятницу. Теперь я открываю этот текст, читаю и говорю, пророк Иса, как он поступал, чему он учил, и вы так поступаете. Одна из женщин рассказывала, как она буквально плакала, читая на родном языке, на языке ее матери, на языке ее детства рассказ о распятии Христа и его смерти. Тоже довольно частый случай. Бывает, что люди, прочитав этот перевод, приходят к вере, к христианской вере.
Исходя из своего огромного опыта общения и с переводчиками, представителями малых народов, и с теми, кому эти переводы предназначены, сотрудники Института перевода Библии абсолютно уверены, что Священное Писание на родном языке глубже проникает в сердце. И когда человеку плохо, он восклицает «Господи» на своем родном языке.
Это архив Института перевода Библии, в котором находится более 500 изданий. Это книги, изданные нашим институтом за 37 лет нашей работы. Красные точки – это наши переводческие проекты. Перевод может длиться десятилетиями, например, одно Евангелие может переводиться 10 лет, Новый Завет может переводиться 20 лет. Евангелие от Луки на бештинском языке. Это первое печатное издание на этом языке вообще. То есть у них раньше не было письменности, это был бесписьменный язык. Бештинцы – это дагестанский народ, их не более 5000, они живут в горном селении Бешта среди аварцев. Специально для читателей был разработан алфавит, и вот такой вкладыш представляет собой новые буквы, которые были созданы для того, чтобы отразить звуки бештинского языка, которых недостает в кириллице. Каково же было наше удивление, когда через приблизительно несколько месяцев мы получили вот эту газету на бештинском языке, в котором было опубликовано постановление администрации бештинского участка о плане организационных мероприятий по пропаганде и чтению книги «Евангелия от Луки» на бештинском языке.
Свои издания Институт перевода Библии благотворительно распространяет в регионах через церкви и местные библиотеки. Иногда это сделать не так-то просто.
Евангелие от Луки на итальянском языке. Итальменов не более 2000 человек, а живут они на Камчатке. Этот язык является умирающим языком. И мы на самом деле думали, что эта книга будет стоять на полках и изучаться лингвистами.
Однако издание было встречено с энтузиазмом. К тому времени, а это был 2002 год, у этельменов наблюдался подъем национального самосознания. Они стали стремиться изучать свой родной язык, чтобы не потерять его совсем. Местные жители организовали доставку Евангелия на этельменском языке в дальние поселки на собачьих упряжках. А самая счастливая судьба у тех переводческих проектов, издания которых используются в богослужении. Таков якутский проект. Якутские православные понимают церковнославянский, но особенно они ценят те моменты службы, когда Слово Божие звучит на их родном языке.
Да, с какими трудностями вы сталкиваетесь, когда переводите Библию?
Их, конечно, очень много. Трудности могут быть грамматические. Есть языки, в которых, например, нет слов «брат» и «сестра». Вот нет. Есть слова «младший брат», «старший брат», «младшая сестра», «старшая сестра». Иначе сказать практически невозможно. Значит, каждый раз, когда мы в Библии видим это слово, а там только одно слово «брат», одно слово «сестра», и на языках оригинала, мы должны определить, кто...
Более того, если в Новом Завете обращается апостол со словами «братья»,
да,
он имеет в виду не родственников совсем.
Да, и, кстати, в таких случаях приходится переводить. Вот на башкирский мы перевели «тугандар», слово, которое обычно используется в значении «родные», «близкие». Да? Вот если башкир обращается к другим башкирам, он говорит «тугандарам», «мои родные», «мои близкие». Вот это слово мы использовали в переводе на башкирский язык, как эквивалент обращения братья.
А хватает ли в языках малых народов вообще словарного запаса для того, чтобы передать всю глубину содержания Священного Писания?
Это вечный вопрос. Я бы сформулировал его иначе. А в каком языке хватает? В русском у нас есть все. И, тем не менее, каждый раз, сталкиваясь с библейским текстом, человек видит, что какие-то слова непонятны. Ему нужно обращаться за подсказкой, разъяснением. Конечно же, во многих языках народов России не будет такого богатства, скажем, религиозной лексики. Или она будет, но своя. Исламская, буддийская, не совсем такая же, как у нас. С другой стороны, всегда это можно взять из других языков. Не обязательно даже из русского. Скажем, если это исламские народы, они могут взять из коранической, из арабской традиции какие-то понятия. Но в этих языках может, наоборот, быть гораздо больше деталей, отражающих быт того времени, на этой языке Кавказа, Средней Азии, которые близки просто по своей культуре к Ближнему Востоку. Например, у нас есть в русском языке слово «опресники». Никто толком не знает, что это такое. Никто никогда их не видел, не ел. В культурах Средней Азии, Кавказа, наоборот, очень четко различаются хлеб пресный и хлеб квасной. То есть у них есть два слова для понятия хлеба. Из него всегда становится ясно, он с закваской или без. И бывают такие случаи, когда переводчик, сам обращаясь к этому тексту, так вот, оказывается, что это. Я по-русски читал, я вроде бы понимал, я представить себе не мог. Когда заговорил Христос на моем языке, я увидел это так, как будто он пришел в нашу деревню, как будто он с нами стал общаться.
А вот переводчик всегда должен быть христианином?
В идеале да, но где же их взять? Потому что переводчик должен прежде всего прекрасно владеть своим родным языком, иметь какие-то навыки письменного перевода. И не всегда в этом народе можно найти такого человека, чтобы он заодно был христианином. Поэтому переводчики у нас бывают всякие. Есть переводчики-мусульмане, есть переводчики-неверующие. С мусульманами особенно интересно. Вот переводчица на один из кавказских языков, например, прежде чем сесть за перевод, пришла к своему местному имаму и спросила его мнение, могу ли я переводить этот текст. Он сказал, переводи, ты встретишь там вещи, которые отличаются от Корана. Переводи так, как есть, потому что это не Коран, это другая книга, и ты должна это понимать. Христиане верят в то, что воплощение, оно было в конкретной культуре. Христос говорил на конкретном языке. Он принадлежал к определенному народу по своей человеческой природе. И с тех пор христианство, как сказал Сергей Сергеевич Аверинцев, обречено на перевод. Мы не можем взять и объявить какой-то один язык, один народ священным, а все остальные второстепенные. Иначе просто тогда получается, что Христос был всего лишь человеком из этого народа, а не человеком вообще. Да? Поэтому мы переводим, просто иначе нам нельзя.
Гагаузы – это малочисленный тюркоязычный народ численностью 135 тысяч. После распада Советского Союза он оказался за его границами, на юге Молдовы, в автономном образовании Гагаузии.
Гагаузский народ неизменно соблюдает традиции. В своих предков, крещаются гагаузы под именами свят. Никаких таких иноземных, других каких-то нет. Если это Константин, Константин, Елена, Елена, в честь равноапостольных, посты соблюдает гагаузы. И особенно Великий пост старается его не нарушать. Первые три дня поста называется тримур. Ничего не едят. Даже воду не пьют. Таинство венчания неизменно совершается. До брака стараются. Если у нас человек не венчанный, то он считается не вправе подать даже записку и просфорку на богослужение. Поэтому стараются все, те, которые не были венчаны в советское время, уже все давно обвенчались, чтобы принести вот эту молитву, как они говорят, достойную, чистую, без греха.
Первая книга на гагаузском языке была издана в 1907 году благодаря усилиям гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чекира. Он же перевел на гагаузский отрывки из Ветхого Завета, богослужебного Евангелия и Евангелия от Матфея. Богослужение в Гагаузии проходит на родном языке, но он постоянно меняется. Так, в 1957 году был создан новый гагаузский алфавит на основе русской графики, а с 90-х используется в основном латинский шрифт. Поэтому, когда Институт перевода Библии приступил к изданию первого полного перевода на гагаузский язык всех 27 книг Нового Завета, то было принято решение – часть тиража напечатать на кириллице, к чтению на которой привыкло старшее поколение, а часть – на латинице, на которой ведется обучение в школах и выходит пресса.
Андрей Сергеевич, вот давайте теперь поговорим о переводах Библии на русский язык. Существует синодальный перевод Библии, а вот насколько он сегодня адекватен восприятию современного человека и его отношения к текстам?
Безусловно, это наше сокровище. Безусловно, это тот перевод, с которым люди буквально шли под арест, в лагеря в сталинские и хрущевские годы. И это наша святыня. С другой стороны, там есть неточности. Ну вот один эпизод из истории царя Давида, где говорится, что царь Давид, взяв столицу аммонитян Равву, вывел всех ее жителей, положил их под пилы, под топоры. И так поступил со всеми городами аммонитскими. То есть тотальный геноцид, причем очень жестокий, пилами распиливали. Это, видимо, ошибка переводчика, потому что в оригинале стоит выражение «и приставил к пилам, к топорам».
Мы знаем, что заставил работать.
Да, просто отправил на работу всех. Но дело даже не в этом. Эти вещи можно было бы легко исправить, выпустить новую редакцию. Синодальный, к сожалению, лингвистически устарел. Это перевод Нового Завета, который был издан в начале 20-х годов XIX века. И во многом его недостатки были видны уже до революции, но что произошло дальше, мы все знаем, было не до того, чтобы исправлять его, заменять. Сегодня появляется много новых переводов. Они могут восполнить отчасти этот пробел. Переводы могут получать в церкви свою оценку, могут получать некое церковное одобрение. У синодального перевода оно есть. Мы и называем его синодальным, потому что он выпущен по благословению.
Одобрен священным синодом. Да. Андрей Сергеевич, но ведь переводчик не всегда богослов.
Обычно даже нет.
Да. А вот как избежать вот таких вот ошибок, которые могли бы привести именно к искажению смысла текста? Потому что слово может быть переведено филологически правильно, а богословский смысл может быть совершенно утерян.
Ошибок может быть очень много, и даже могу забавные примеры привести. Ну вот в переводе на один из языков, дунганский, использовался в качестве такого пособия китайский текст, потому что дунганский очень близок к китайскому. Но не всегда слова совпадают. И вот в конце Евангелия от Иоанна говорится о том, что Христос подошел к смоковнице, ища на ней плодов, но не нашел. Слово, которое по-китайски означает «плод», по-дунгански означает более конкретно «яблоко». И было сказано в переводе «подошел к смоковнице и искал на ней яблок, но не нашел».
В общем, что естественно.
И таких ошибок бывает много. Поэтому переводчик может не знать этих тонкостей. С переводчиком работает богословский редактор, который обязательно читает хорошо на языках оригинала, который также читает хорошо обязательно на языке перевода. Для него это обычно не родной.
А что бы вам хотелось сделать вот в переводах по-настоящему? Может быть, вам что-то не удалось? сделать, и у вас есть какая-то вот мечта и планы это все-таки осуществить?
Скорее мечта. Я скажу сейчас о своей личной мечте. Мне бы очень хотелось, чтобы это была некая осознанная и целостная политика, что христианство в России – это не религия русских. Это религия многих народов, это вера, которая нас объединяет, которая может звучать на разных языках. И все эти языки, вот сейчас мы об этом только начинаем вспоминать, да? Приветствие пасхальный патриарха переводится на языки разных народов. Только начинаем вспоминать, что мы не русская церковь, в смысле церковь одних русских, да? Что мы церковь, принадлежащая к традиции определенной, но вместе с тем и включающая в себя разные народы. И вот мне бы очень хотелось действительно увидеть этот день и поучаствовать в своей работе по созданию такого единого, но многоязычного пространства.
Спасибо большое, Андрей Сергеевич, за очень интересную и глубокую беседу. Одно воззрение на Библию удерживает нас от греха. Когда же к всему присоединяется тщательное чтение, душа очищается и становится лучше, потому что через Писание беседует с ней сам Бог. Эти слова, сказанные еще в IV веке святителем Иоанном Златоустом, актуальны и сегодня. Потому, наверное, и необходимо переводить Библию, чтобы как можно больше людей смогли слышать Слово Божие на своем родном языке.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так начинается Евангелие от Иоанна. В православной церкви принято, что на праздничной пасхальной литургии первые 17 стихов Евангелия от Иоанна читаются на разных языках. Традиция эта восходит к X веку. Вначале текст читался на латинском и греческом.
«Энархина логос, теологос ин простом теон, ке теос ин логос».
Позднее был добавлен древнееврейский, как третий из языков, на котором была сделана надпись на кресте «Иисус Назарей, царь иудейский». Когда богослужение начали использовать местные языки, этот текст стал читаться и на них. 2 года назад, по благословению святейшего патриарха Алексея, Институт перевода Библии выпустил благотворительное издание пасхального евангельского чтения на 76 языках. И в данном случае не имеет существенного значения, сколько людей говорит на том или ином языке – 100 миллионов или несколько тысяч. Главное, что в пасхальную ночь на своем родном языке все они услышат, что Иисус Христос – начало всему и сама истина. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Анбастан тыл бара, тыл тамараға бара. Тыл тара эте.
Райден уди зырт. Мазырдуди хусаума. Мазырдуди хусау.
Азалда калам бар эде. Калам худа хузуруда эде. Калам худа эде.
Орчлынг ютхасурды үгі бәжі. Үгі бурхылла негім бәжі. Үгі бұрқын бәжі.
Одыл башта сөз барды. Сөз Құдайдады. Сөз Құдайын өзіді.
Тавда бір велаты қо ситқа, да ситқай қо ғымертітан. Да ситқай қо ғымерті. Исі қо тавда бір велаты ғымертітан.